Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
Да, здравствуйте. И, как обычно, Елена Фонина.
Да, сегодня мы с вами обращаемся мы к нашим радиослушателям, а мы, как всегда, в прямом эфире выходим по воскресеньям. Обсудим две очень важных темы. Одну буквально вот через полчаса мы понимаем, что к военнопленным, которые сейчас на территории Донецкой, Луганской народных республик, в первую очередь, конечно, Донецкой народной республики, но и уже некоторые из них на территории России приковано такое пристальное внимание. Эта тема заслуживает отдельного разговора, и некоторые говорят о том, что уж слишком мы демонстрируем непонятное человеколюбие. Может быть, как-то поумерить
пыл? Почему непонятное человеколюбие? Есть человеколюбие, потом есть Женевская конвенция.
Вот это и обсудим на примере одной 15-й больницы города Донецк, где сложилась очень странная ситуация. Но, впрочем, давайте не будем забегать вперед. Да. Поскольку действительно есть, собственно, и другие регионы, ну, например, Средняя Азия, где, конечно, происходят не такие эпохальные события, как на Украине, но не менее важные для самой России. Вот давайте сейчас обратим внимание на то, что 27 мая завершилось турне по Центральной Азии помощника госсекретаря США Дональда Лу. За рабочую неделю он успел посетить 4 из 5 стран Центральной Азии. Был в Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Казахстане. Ну и, как сообщили в Госдепартаменте США, Дональда Лу сопровождали директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администрации Бюро по Азии агентства США по международному развитию Анжелика и заместитель руководителя аппарата Международной корпорации финансирования развития США по вопросам политики НАС Эль-Хатиб.
Мощный вот десант, очень мощный.
Теперь вопрос, да, насколько вот эти визиты связаны с, ну, казалось бы, событиями, которые в те же дни были, а именно и ОДКБ как-то прошел, знаете ли, и ЕАЭС тоже состоялся, ну и при этом как-то вот с российскими телеканалами на территории некоторых из этих стран не все в порядке, вдруг так же в эти дни получилось.
Да, в Казахстане отключили вещание российских государственных телеканалов, перестали работать телеканалы ВГТРК «Россия», «Россия-24», «Звезда» наш военный канал, даже детский телеканал «Карусель» тоже попал. Не то что под запрет, он, так сказать, недоступен. Почему? Провайдер объясняет, что это связано с ограничением общероссийских каналов с иностранных, ограничением вещания общероссийских каналов с иностранных спутников. Ведутся якобы работы по организации резервной трансляции, после чего обещают это вещание восстановить в полном объеме. Однако местные жители, ну, не случайно, видимо, есть у них основания, подозревают, что вещание телеканалов отключили намеренно. Это произошло тогда, когда на словах казахский лидер, пишут в блогах, значит, вот казахские пользователи, на словах наш казахский лидер и другие лидеры стран СНГ говорили в последнее время об укреплении сотрудничества, а здесь что делают? Лицемеры. Вот так вот.
Ну, давайте разбираться в этом вопросе. Действительно ли так случайно совпало? Может быть, ну, вот, кстати, из Киргизии сообщают, что там все в порядке, вроде как вещание началось. Ну, а что в Казахстане? Давайте просто вспомним, что эта страна занимает особое место, наш сосед. С ним у нас самая протяженная граница. В Казахстане проживают почти 3,5 миллиона русских.
И больше, чем во всех остальных республиках Средней Азии, кстати.
Да, и то, что происходит в этой стране, мы просто не можем оставить без внимания. И очень интересно, это какие же такие связи там американский десант налаживал. Сейчас с нами политолог, телеведущий Руслан Осташко. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. Ну вот хотелось бы спросить вас, вот возможно ли активизация агрессивного национализма вот там, в мягком подбрюшье России, как принято считать, и открытие такого второго квази-украинского фронта вот по киевскому сценарию?
То есть, Андрей Михайлович, вы сразу с глобального зашли. У меня вопрос. Руслан, у вас канал-то российский, заработали или нет?
Ну, у нас в смысле где?
В Казахстане.
Я же не в Казахстане.
Ну, я понимаю, поскольку вы эксперт по Казахстану, я поэтому и спрашиваю.
Нет, насколько... Нет. Знаете, там сложная история, мне много пишут, мы эту тему поднимали и вот в интернет-вещании нашем, в стримах своих, в роликах, и много людей пишут из Казахстана, что там есть с этим проблемы, и при этом поднимают. Андрей, кстати, совершенно правильный вопрос задает, надо сразу переходить к жесткому обсуждению этого вопроса, потому что Казахстан требует денацификации не меньше, чем Украина. Давайте честно будем говорить, в начале этого года мы помогли, ну, спасли президента Токаева от неминуемого путча и смены режима, и за это нас благодарят отключением российских телеканалов. Да, конечно, формальная причина это в том, что иностранные спутники, они прекратили вещание. Но давайте задумаемся, Казахстан, ведь не первый раз мы наблюдаем, что подобные русофобские вещи проявляет. Давайте напомним нашим радиослушателям, что Казахстан входит в ОДКБ, в Организацию договора коллективной безопасности, именно эти статьи помогли нам, нашим военным, белорусским военным, военным из Армении, помочь Токаеву сохранить власть в соответствии с уставом ОДКБ. Но одновременно на территории Казахстана открыты биологические лаборатории американские, стран НАТО. Как это совмещается все в одной голове одних представителей власти одной страны, для меня большой вопрос.
И в политическом плане по Украине нашу резолюцию они не поддержали, а воздержались.
Именно. Именно. Поэтому вопрос с денацификацией Казахстана, я думаю, он актуален на повестке, и после Украины Казахстан – это следующая страна. Но там, надеюсь, естественно, не военными методами мы будем решать, не специальной военной операцией, а просто жестким политическим давлением и на власти Казахстана. Потому что то, как Токаев платит нам за спасение своей шкуры, оно, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Это такой Иуда, знаете, Иудушка, я бы даже сказал.
Как его заклеймили?
Руслан, простите, а я вот не очень понимаю, но вам в ответ скажут следующее, что в этой ситуации каждая страна имеет право вести свою собственную политику и делать то, что выгодно именно ей,
договор, народу, выходите этой страны из договора. Выходите из договора коллективной безопасности и творите, что хотите. Какие проблемы? У нас есть определенные обязательства по ОДКБ, и я не помню, чтобы в уставе ОДКБ мы разрешали, причем не мы как Россия, а мы члены ОДКБ, потому что много стран нахождение биологических лабораторий двойного назначения враждебных альянсов на территории стран ОДКБ. Ну, как-то мне так кажется.
Руслан, ну хорошо, ну выйдут и присоединятся к туркам под бок или к американцам. Там, так,
а вы думаете,
все,
турки
все основные...
их активно ждут?
Я думаю, что
вы думаете, турки их
пока Эрдоган, значит, сидит в Анкаре, он будет, как паук, все эти паутинки к себе подтягивать.
Мало и он, того, это, он этим и занимается.
Может быть, и даже и до Анкары не дойдет. Но сейчас большинство, так сказать, казахской промышленности, казахстанской промышленности в руках американцев и англичан, добывающий, кое-какой обрабатывающий. Тут же дядя Сэм, вон какой десант высадился. Не только политики. Тут и агентство USAID, тут и военные, тут и, значит, гуманитарное сотрудничество, кто угодно. Сейчас быстренько возьмут и выходите из ДКБ, только руки потрут американцы, да возьмут их под свое крыло.
Андрей, ну вы же прекрасно знаете, там есть проблема русского, как они говорят, меньшинства в территории Казахстана, которые ни в коем случае это не поддерживают, и поэтому...
Ух, вот там, я думаю, они даже церемониться не будут. Там они выпустят этих националистов, которые...
А вот после этого тогда начнется... Вот после этого начнется специальная военная операция на Казахстане. Они это прекрасно понимают.
Хватит у нас на столько фронтов.
Хватит, хватит. Там Казахстан намного меньше, чем Украина, и население там, поддерживающее Россию, намного меньше.
Вы знаете,
ну, я еще раз говорю, без этого мы обойдемся. Там есть русское так называемое меньшинство, которое на самом деле не меньшинство, которое активно участвует в нашей политической жизни в виде поддержки на специальной военной операции через соцсети и пишет огромное количество, уверен и вам, Елена, и вам, Андрей, из Казахстана, людей, которые говорят, не надо всех клеймить, и мы, конечно же, всех клеймить не будем, это неправильно. Но то, что власти Казахстана ведут такую двуликую политику, это, мне кажется, очевидно всем.
Но, тем не менее, опять же, когда мы общаемся с людьми Казахстана, ну, в первую очередь, наверное, с творческими людьми, потому что они как бы считают себя, ну, чуть-чуть вот над схваткой, постоянно от них слышим следующее. Ну, не надо так жестко, не надо так резко. За каждым вашим высказыванием, вот, в частности, Руслан, да, вот, например, даже тем, что вы успели уже сказать на протяжении этих 10 минут нашего эфира, очень внимательно следим. сидят. И вызывает это, ну, мягко говоря, такую гипертрофированную реакцию.
Имперцы нас будут обвинять в очередной
Совершенно
раз.
Верно.
Будут, конечно.
Говорят мягче, спокойнее, давайте как-то...
Зачем?
Ну, да, вот вопрос. Может быть, действительно как-то мягче, спокойнее, не надо разжигать?
Ну, мягче, спокойнее вели политику 30 лет с Украиной. Максимально мягко, максимально спокойно, и все видим, к чему это привело. Такую же политику мы 30 лет вели с Казахстаном, и видим совершенно четко, ведь вектор развития взаимоотношений между Казахстаном и Россией, он очевиден, его не заметит только слепой. Русских в Казахстане притесняют, русский язык в Казахстане притесняют, и хоть власти периодически после очередной волны недовольства со стороны России в организации тех же языковых патрулей предпринимают определенные действия, но тот же человек, который занимался языковыми патрулями, совершенно спокойно вернулся в Казахстан, не несет никакого наказания, и таких случаев миллионы. То есть они для того, чтобы успокоить общественное мнение внутри нашей страны, внутри России, конечно же, делают определенные заявления, даже предпринимают определенные действия. Но на практике все это оказывается просто ширмой, которая прикрывает казахский национализм, даже нет, не казахский, там же национальностей тоже очень много, север-юг очень сильно отличается, и многие южане себя даже казахами не считают. Но вот этот национализм, он есть, и он направлен против нас, потому что, да, они нас будут обвинять в имперских амбициях, а мы... Наши имперские амбиции заключаются ровно в том, что русский человек должен чувствовать себя свободным в любой точке планеты, в любом государстве. Его не должно ущемлять в его праве разговаривать на русском языке там, где это допустимо. Я не имею в виду там какие-то государственные даже учреждения, а просто он не должен подвергаться насилию просто за то, что он носитель русского культурного кода.
Но особенно если
это будут называть имперскими амбициями, значит, давайте скажем, что у нас эти амбиции есть.
Но особенно если мы говорим, собственно, о тех странах, которые входят с нами и в экономические, и в политические, и военные союзы. Мы продолжим обсуждение этой темы буквально через несколько минут. Политолог Руслан Осташко с нами на связи.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
На этой неделе появилась информация о том, что в Киргизии, Туркмении и Казахстане вдруг неожиданно прекратилось вещание ряда каналов российского телевидения. Но когда такое происходит, и объясняют это некими техническими неполадками, ну, мол, типа там где-то что-то не успели перевести, провайдеры и прочее-прочее, то если бы это происходило раньше, наверное, на эту новость вообще никто внимания бы не обратил. Но поскольку ситуация у нас сейчас несколько иная, то это воспринимается... то ли как умышленная провокация, то ли, может быть, как последствие визита весьма представительной американской делегации, которые посетили и Киргизию, и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан. Вот такая межведомственная делегация администрации США прокатилась по этим странам, и посетила она их, знаете, для чего? Для укрепления связи с регионом. И для того, чтобы все-таки, знаете, как-то поактивнее участвовать в формате S5+1. Это вот туда, куда, собственно, Америка активно
кстати,
и затягивает.
Потому что отключили государственные политические каналы, угу. Всякие там музыкальные, развлекаловка, иностранные спутники, такие вот разбирающиеся, значит, во всех каналах продолжают ретранслировать. В советские времена были орбиты, молнии какие-то, еще целая система, вещавшая на огромную страну Советский Союз, естественно, на Республике Средней Азии. Куда все это делось, хотелось бы узнать. И неужели это так сложно сейчас восстановить?
Но, тем не менее, мы сейчас пытаемся понять, не ждет ли нас открытие второго фронта, вот, собственно, та тема, которую мы пытаемся обсуждать вот на протяжении уже нескольких эфиров, потому что, когда следишь за тем, что происходит с нашими близлежащими соседями, то как-то становится несколько... некомфортно. Политолог, телеведущий Руслан Осташко с нами обсуждает эту тему. И, Андрей Михайлович, что там пишут у нас? Да, кстати, у нас прямой эфир, поэтому ваши комментарии вы можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS +7 967 200 ровно 9702.
Ну вот, Константин из Свердловской области убежден, что, конечно, возможен новый взрыв национализма в Казахстане. Если это не союзник нам, если в нем смертоносные бактериологические лаборатории против граждан России. Жаль, что казахам отошли исконно русские земли Российской империи. Ну, да, отошли, и Транссиб, так сказать, теперь проходит по части Казахстана. Хотя типично, в общем-то, В Казахстане очень остро реагируют на это. Ну, типично казахские названия: Семипалатинск, Павлодар, Петропавловск, Гурьев уже переименованный, кстати, и все остальные. Ну, вот видите, как получилось, что они отошли к северному территории Казахстана, там, где находится столица Астана, которую Назарбаев тогда еще срочно перенес из Алматы. Зачем туда, на север? Раз там столица, вам будет уже сложнее, если что, оттяпать снова эти куски. Это очевидно было, просто тогда не говорили. Ну, теперь будем только констатировать.
Так, а теперь вопрос, собственно, нашему эксперту. Руслан, вот скажите, пожалуйста, мы тут, ну, я вижу по телеграм-каналам, эту тему мы сегодня брали в нашем эфире, очень активно обсуждают вот тот самый круглый стол, роль информации в большом противостоянии с Западом. Ну, вы поняли, о чем, собственно, идет речь, и о том выступлении советника министра обороны России Андрея Леницкого. Я сейчас, собственно, спрашиваю даже не об этом. Вот это противостояние идет. Как вы считаете, должны ли наши ближайшие союзники по всем вышеперечисленным организациям четко проявить свою позицию? Так как, например, это умудряется делать Запад, наступая себе на пятки, на уши, на носы, на все что угодно, давятся, но делают. Делают, как сказали. Вот в данной ситуации мы, я имею в виду Россия, даем право, ну, наверное, самоопределение по отношению и к текущей политической ситуации, и к тому, как экономически помогать России в это сложное время. Может быть, мы правильно делаем? Может быть, действительно, давлением мы ничего не добьемся?
Давление? О каком давлении идет речь? Когда наши так называемые друзья и партнеры пытаются сидеть на двух стульях в один момент, это ничем хорошим никогда не заканчивается. Вопрос не в давлении. Вопрос в том, что сейчас наступает исторический период, когда быть нейтральным, быть многовекторным, сидеть на двух стульях уже не получится. И настало время определиться, с кем вы и чьи, какие интересы, даже не чьи интересы, потому что здесь не могу сказать, что нам специальная военная операции на Украине, мы прям интересы только России защищаем. Конечно же, не только России, мы вообще боремся за новый многополярный мир. И нужно определиться, с каким полюсом вы. И если наши так называемые партнеры этого не делают, то, соответственно, мы должны делать определенные выводы. И не называть это давлением, не давлением, а просто пересмотреть свое отношение к этим государствам. И убрать скидки на продажу нашей нефти и газа. Ввести определенные ограничения на торговлю с этими государствами. Потому что не Россия зарабатывает на торговле с Казахстаном, а Казахстан зарабатывает на торговле с Россией в большей степени, гораздо в большей степени. Плюс льготные цены на нефть и газ. Посмотрите, как себя ведет Лукашенко и Беларусь в отношении специальной военной операции, текущей ситуации. При всей моей критике Александра Григорьевича Лукашенко, его есть за что критиковать, и ничего плохого в этом нет, когда мы указываем на определенные недостатки, недочеты, обсуждаем это со своей точки зрения, конечно же. Он занял свою позицию и проявил себя как настоящий лидер своего государства, который может взять на себя ответственность. Потому что если бы сейчас Лукашенко слушал там 10% своего населения, которое говорит «нет войне, мир» и так далее, ничего хорошего бы из этого не вышло. Он сказал: ребята, вы есть, у вас 10%, но идите вы куда подальше, потому что у меня есть 90% большинство, и есть наши обязательства перед нашим партнером России за все те за все то отношение, которое в течение 30 лет наше государство проявило по отношению к Белоруссии. Это и скидки, это и кредиты, это открытое экономическое пространство, и много-много-много всего. Он себя проявил.
Руслан, но проявил-то он после 2020 года, когда кроме как на Россию ему опереться больше не на кого было. А этим-то, как мы говорили, пожалуйста, тут и Турция, тут и Запад, и Китай тут рядом.
Простите, а в январе 2022 года Казахстану пришли на помощь Турция, Китай и прочие-прочие.
Да-да-да. Армения.
Да, но никто...
Армения. Ну, Армения, давайте вспомним Армению и конфликт с Азербайджаном. Ну кто? Ребят, мы спасали и Казахстан, мы спасали Армению, мы спасали и Белоруссию. Вспомним же, да? Протесты, которые были, и работу наших спецслужб. Помним все это дело? И где?
Вы знаете,
нет никакого ответа. Только Беларусь себя проявила.
Руслан, вы знаете, мы...
Крым не признал. Ну, ладно, это
Не первый раз касаемся этой темы. Вот буквально в прошлое воскресенье как раз на связь с нами из Армении выходил журналист. Смысл нашего общения свелся к тому, что он сказал следующее. Конечно, Армения и Россия дружественные страны. Конечно, мы должны друг другу помогать, имея в виду, что мы должны помогать. Но когда встает вопрос... касающиеся Армении, не лезьте, это наше внутреннее дело. Вот в наше внутреннее дело... У меня вопрос, где внутренние, а где, собственно, уже начинаются наши общие интересы? Вот в данной ситуации, где можно обозначить, заканчиваются интересы, неважно, Киргизия, Таджикистана, Казахстана, любых стран, и где начинаются общие интересы? Можно эту линию как-то почетче провести? А то мы все какие-то смыслы пытаемся найти. Да, пожалуйста.
Ну что, как? Эта линия, конечно же, есть. Если вы говорите, что интересы России не касаются интересов Армении, это наши внутренние дела, не надо к нам лезть, то давайте сразу уберем вопрос о ОДКБ, выходите из ОДКБ, уберем вопросы льготных экономических отношений с нашей страной, льготная нефть, льготный газ и многие-многие ресурсы. Давайте закроем наши рынки, наш рынок России, ну, сложно сравнивать с рынком Армении, да, и я не говорю, что у нас там очень большой гигантский товарооборот, но все равно есть определенные прибыль для Армении. Давайте поднимем вопрос нахождения на территории нашей страны граждан с армянскими паспортами, без виз, насколько я понимаю. И подобных вопросов очень много. Если вы пользуетесь добротой России, то вы должны платить России за эту доброту. Не в прямом смысле этого слова, хотя нет, почему не в прямом? В прямом смысле этого слова. Если мы вам это даем бесплатно, то вы, пожалуйста, проявите себя, ну, по крайней мере, обозначьте свою позицию. А когда вы пользуетесь всеми благами, которые открывает вам наше государство, зарабатываете на этом деньги, а потом говорите, это наши внутренние дела, не надо лезть к нам, ну, тогда и мы должны себя вести соответствующим образом. Ну, сложно. Давайте честно скажем, в этой ситуации очень долгое время жители Украины, Донбасса, в частности, не могли получать российские паспорта. Было такое? Было. Ну, последние полтора года ситуация, слава богу, изменилась, но сложно себе сравнивать людей, которые в 2014 году проявили свою позицию в Донбассе и четко сказали, что мы хотим путь совместный с Россией, и жители Армении, которые, или там жители Киргизии, Таджикистана, которые за взятки получают наши российские паспорта. А для украинских граждан, для, на тот момент, момент времени, 14, 15, 16, 17 годы, 18 годы, мы им ничего не делали. И только мы медленно запрягаем, но эта тема обозначилась, и сейчас, в 2022 году, после 24 февраля, эта тема максимально обозначена остро. Все, кто хочет быть с Россией, а мы же знаем, что таких людей миллионы, мы им должны максимально упростить возможность с нами быть. А те, кто не хочет быть с Россией, не надо, конечно, у них есть возможность на самоопределение, которое, конечно же, мы уважаем суверенитет независимых государств. Но тогда давайте вы не будете претендовать на те блага, которые вы получаете за счет России. Не за счет своей работы, а за счет того, что мы даем вам скидки. Ну, например.
Ну и плюс к этому, вот смотрите, если говорить про все эти НКО и прочие организации, которые буквально нашпиговали тот же Казахстан, ну и я так понимаю, что и другие страны тоже, то это давление финансовое в том числе идет очень сильное. Мы тут вот в России начали вычищать, так с таким масштабом столкнулись, что страшно становится. Думаешь, можно ли обернуться по сторонам и не увидеть какого-нибудь там иноагента, НКО или еще что-нибудь. Вот в данной ситуации хорошо, но, опять же, можно ли с этим что-то сделать? А это же и есть то самое влияние, когда потом рассказывают, что, оказывается, это русские в Алма-Ате-то магазины громили. Вы не слышали? Не, это мы, оказывается, делали.
Да слышали, конечно. Ага. Конечно, слышали. И все рассказывают. Вы правильно вопросы задаете. Это вопрос, который давно уже идет, обсуждают в обществе. И как бы самый простой ответ, а давайте поступать так же, как поступает Запад. Открывать свои центры мягкой силы, финансировать пророссийскую политическую силу, общественную деятельность. Не получится так. Не получится по одной простой причине, что наш финансовый ресурс не сравним с финансовым ресурсом Запада. И если мы будем играть по тем правилам, которые установил Запад, в этой так называемой мягкой силе, просто деньгами заваливать, мы в этой
то борьбе мы не выиграем. Проиграем. Понятно. Политолог Руслан Асташко был с нами. Спасибо, Руслан, огромное спасибо.
Спасибо.
Национальный вопрос.